Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Здравствуйте, это «Формула семьи». Меня зовут Людмила, я буду вести сегодняшний эфир. И вот сегодня приветствуем нашего эксперта-психолога Лену Картавенко, которая вернулась из отпуска. Хорошо, отдохнули?
Отдохнула.
Да. Да, вот я подумала, почему же мы не взяли тему про отпуск? Может быть, порадовали бы людей, как-то вдохновили их на отпуск? Но мы взяли тему так, посерьезней. Вот, но про отпуск еще успеем поговорить.
Отпуск. Да. Ну, август уже все возвращаются с отпусков.
Ну да, я имею в виду, что, ну, не знаю, как войти в рабочий ритм, что-нибудь в этом
да,
роде.
Да, вот я еще не вошла.
Вы еще не вошли. Да, поэтому...
Телом я здесь, да, головой как-то так пытаюсь собраться.
Ага. А сегодня будем говорить про тревогу. Помогает ли тревога, есть ли в ней смысл? Ну, это, конечно, вопрос такой с подвохом слегка, потому что, ну, даже если мы сейчас решим в эфире, что смысла в тревоге никакого нет, тревожиться люди не перестанут.
Конечно, не перестанут.
Да. Но просто, да, попытаемся разобраться с этой спутницей, особенно жителей большого города, мегаполиса, вот, с тревожностью.
Я бы сказала, еще нашей эпохи.
Нашей эпохи, да. «Век тревожности». Целая книжка есть про это, выпущенная там каким-то человеком, у которого, который это все анализирует и называет действительно 21 век, «Век тревожности», хотя, казалось бы, в руках гаджет, доступ к информации, да, к разной. Вот, и все можно быстро вызвать, разные там службы экстренные, в общем-то.
А вот как раз избыток информации тоже может давать некоторую тревожность. Но по поводу того, что она спутница наша, ну да, в общем, она прошита в нашу систему, если таким уж языком говорить. Но она есть, она присутствует. И что-то она нам дает, зачем-то она нам нужна. Наверное, мы попробуем в этом разобраться.
Есть ли смысл в тревоге, так называется наша сегодняшняя тема. Хочется спросить вас, часто ли вы тревожитесь и по какому поводу, да, вот где тревожность сопровождает вас чаще всего. Будем разбираться с вашими ситуациями. Ну, конечно, любые вопросы про тревогу, про стресс задавайте, да, может быть, кто-то живет в излишней тревоге, хочет как-то побороть, да, и будем вместе пробовать разобраться в вашей ситуации, поэтому пишите свои вопросы, комментарии прямо под трансляцией, и я надеюсь, что мы вместе с вами сегодня будем рассуждать на эту тему.
Да. А еще тогда дополнительно, как вы справляетесь? Вот у кого-то есть какие свои, да, вот методы?
Угу. Ну, да, если, ну, давайте немножко, отличается ли тревога там от страха и стресса, и что это такое, давайте, чтобы не путать.
Что вообще такое тревога?
Да, определим, да? Дадим определение.
Ну, вообще, если вот есть понятие психиатрическое и психологическое, оно называется, в общем, тревожность, если так это, да, по медицинскому говорить, то есть тревожность, а вот философское такое обывательство – это просто тревога. Ее можно рассматривать, в принципе, по степени проявленности. Так или иначе, она у нас вообще присутствует. Мы без нее не живем. Как я уже сказала, она прошита. Все, наверное, испытывали такие легкое чувство возбуждения, когда вы сталкиваетесь с чем-то неизвестным или с чем-то таким пугающим. Иногда не понимая, что именно, да, но вот, ну, к примеру, вот частый такой пример – экзамен. Ну, вот без этого никак, да. Выступление на публике. Выйти и выступить на публике всегда сопровождается тревожностью. Другое дело, что как она проявляется, да, в какой степени, как я с ней справляюсь. Даже вот перед эфиром так легкая тревога, она всегда все равно присутствует. То есть это некоторый сигнал. Можно так посмотреть. Тревога – это некоторый сигнал для нас. Но вот о чем он всегда говорит и у каждого, как ее кто интерпретирует, это как раз тоже очень интересно, и в этом случае вот мы ждем комментариев. Но вообще, если посмотреть, вот как вы уже сказали, да, действительно сейчас очень много пишут о тревоге и о тревожных расстройствах в том числе, да, что наша эпоха, в общем, да, это эпоха такая тревожности, и большое количество именно даже тревожных расстройств. Как отличить? Да, вот сразу сходу. И что относится к тревожным расстройствам? Ну, если тревога присутствует в принципе для нас, как бы, ну, она у нас есть. Да, если она нам не мешает настолько, что как бы не страдает наш уровень качества жизни, то тогда это действительно просто может быть тревога, не переходящая в тревожное расстройство. Тревожное расстройство, они говорят, когда уже оно начинает мешать. То есть мешать конкретно в нашей обыденной жизни. И к тревожным расстройствам, такие я называю основные, да, это генерализованное, например, тревожное расстройство, обсессивно-компульсивное и фобическое, фобия, ну и паническая атака. Вот. Когда это становится уже невыносимо, человек не может с этим справиться, это переходит в расстройство. Ну так, это вот чтобы определить, что это. Мы, наверное, в большей степени сейчас можем говорить о просто тревожности, насколько она повышается или как она... То есть вот то, что можно, в принципе, справиться без дополнительных медикаментозных каких-то вещей. Потому что то, что касается тревожных расстройств, помимо психотерапии, да, там обязательно идут еще лечебные мероприятия медикаментозные, фармакологические. Ну, как бы с этим... Как? Ну, невозможно без этого чаще всего. Вот. Как она проявляется? Если уж говорить, да, что такое тревога. Ну, в первую очередь, конечно, она же – это связь с психикой, с телом, и будет она в первую очередь проявляться на телесном уровне. Ну, все, наверное, могут вспомнить, вот когда вы начинаете перед экзаменом, там, перед публикой, что с вами происходит?
Ну, что? Нервозность, просчет ситуации, ожидание самого негативного сценария. Да?
А, что может быть самого страшного? А телесно? Вот очень важно, что тревога проявляется в первую очередь на телесном
холодеют
уровне.
Холодеют руки, потеют.
Проявляется...
Кто холодеет, кто потеет. Вот, да.
Учащение сердцебиение.
Ну, да.
Поверхностное дыхание. Ну, это из того, что я как бы, да, медицинского такого. Именно поверхностное дыхание. Дыхание становится или ком в горле. Вплоть до диареи, действительно. Когда человек очень волнуется, то могут проявляться некоторые такие особенности. Вот именно связано либо с диареей, либо учащенным мочеиспусканием. Mm-hmm. Забыла, как правильно термин называется. Вот. То есть тело сразу реагирует. Моментально. И в зависимости от того, насколько тело как бы ярко реагирует на это, можно говорить, насколько сильна тревога. Проявление такое серьезное уже, да, когда ну, все сразу, плюс к этому будет проявляться сильная скованность, вплоть до контрактуры мышц, до судорог иногда, и до напряжения. То есть вот это увеличение, сильное напряжение. Когда человек перестает даже как бы, работать в обычном режиме, скажем так. Такие яркие, вот это яркое проявление такой тревожности. Но если просто даже голос начинает там, выше, ниже хрипеть или что-то происходит, да, просто с дыханием перебоя, с сердцебиением, холодеть руки, это тоже уже показатель тревожности. В принципе. Если говорить про... Можно ее рассмотреть, саму тревогу, да, вот как такая кривая, которая будет подниматься. Вот от, мы сталкиваемся с какой-то ситуацией, появляется тревога, и дальше, если эта ситуация не разрешается, мы не можем с ней что-то справиться, да, а какая-то угроза, ну, потому что тревога в первую очередь это всегда угроза. Но мы ее не всегда осознаем, что именно нам угрожает. И если этот фактор будет дальше на нас действовать, она будет дальше повышаться по степени, да, выраженности. Ну и вот как крайнее проявление, когда как уже расстройство, там уже как фобические, например, вещи, когда человек не может выйти, реально не может. И там с очень яркими проявлениями телесными, панические атаки, когда человек начинает задыхаться, к примеру. Ну, компульсивные – это когда вот действительно без какого-то ритуала, без какого-то повторения мы себя так… Человек не может сделать того или иного действия, выйти из этого ситуации. Вот. То есть она может быть, в принципе, в норме, либо мы с ней справляемся, либо… Она становится чрезмерной для того, чтобы нам справиться. Тогда как-то как бы меняется наша, да, реакция на это. Вот. Это немножко про то, как она проявляется. Наверное. А теперь именно физически. Теперь можно как бы поговорить, почему, собственно, и откуда Как да. она берется?
Ну, вообще, и все-таки наша передача посвящена отношениям, да, ну, между мужчиной и женщиной, детско-родительским отношениям и так далее. Отношения часто сопровождают тревогу, особенно в начале отношений, да, вот в самом процессе их развития, потому что мы много... И это вот некий... Один человек назвал тревогу теорией заговора о себе. Ну, то есть мы чего только не придумываем, да, и особенно в начале отношений, когда плохо ориентируемся еще в другом человеке, в том, как он себя ведет, мы сильно тревожимся, да, то есть мы ждем звонка, да, и
ну, придумываем... Наверное, когда ждем звонка, здесь больше, наверное, позвонит не... тревога связана с тем, что вдруг не позвонит,
ну, вообще,
может
да.
быть.
О чем еще можно тревожиться в отношениях? Это о том, что вдруг у вас партнер что-то о вас узнает, и он сейчас очарован, а буквально через 2 дня увидит ваши какие-то недостатки, сложности характера, или увидит вашу квартиру, или там еще что-нибудь, увидит ваших друзей, вот, как бы, и разлюбит вас, да, и или потеряет
важный
интерес.
Важный момент, да, разлюбит.
Да. Потом, что еще, ну, да, вот эти вот о том, как... Какие мы, да, споры, да, тоже как какой-то конфликт, особенно если он первый, да, вдруг человек, поспорив, поконфликтовав, что-то мы друг друга не поняли, он обиделся, хлопнул дверью, вообще он больше не придет, ну, и вообще людям тревожным тяжело любую неопределенность переносить, да, в ссоре ли, в звонке ли перезвонит, позвонит, в следующем дне пригласит, не пригласит на свидание, в какое-то такая важная веха, да, ну вот мы там планируем что-то, как оно пройдет и так далее. Вот эта вот неопределенность, кажется, что если бы тревожным людям позволили побывать в, как в будущем, да, посмотреть как кино вот этот день, и они поняли, что ничего плохого не случится, они были бы спокойны, потому что неопределенность именно и то, что сводит тревожных людей с ума.
Ну вот хорошо, что вы сказали про именно тревожных людей, да, угу. Это может быть как черта личности, а то, о чем я не сказала, ну, сейчас как бы восполню этот пробел. Но, во-первых, это же вообще то, что тревожность может быть слегка повышенной или вообще повышенной, да, это еще зависит от и физиологических особенностей, от особенностей нервной системы, от генетической предрасположенности, то есть кто-то больше предрасположен к тревожным каким-то моментам. Да, и там даже маленькое слово может уже вызвать большую бурю эмоций и уже быть угрожающим. А кто-то совершенно как бы очень устойчив. И тут еще важный момент, то, что я сказала, это устойчивость. Да? Вот тревога в этом случае, она будет проявляться, ну, отношения, не отношения, как бы тут даже контекст, он может быть совершенно разный. Да? Ну вот по сути, это то, что я не могу, например, повлиять как-то на ситуацию. То есть там, где я не чувствую, что я влияю, что наоборот, что-то такое произойдет, я не могу сделать. Вот, наверное, так, если выделить, самая основная такая. Тревожусь, потому что я не могу, я не смогу. Или это реальное представление, ну, как бы в реальности я что-то такое не могу сделать, и я из-за этого тревожусь. Либо это представления мои личные. Мне кажется, что я не смогу в этой ситуации что-то сделать и как-то ее разрешить. И тогда эта тревога, ну, скажем так, она больше моя личностная, чем обусловлена реальностью. Но чаще, кстати, она бывает все-таки моя личная. То есть мне кажется, что я могу не справиться. Это бывает при каких-то завышенных ожиданиях от себя в первую очередь. Ну вот, например, с отношениями, да, я могу тревожиться, что я могу сделать что-то не так, что-то сказать не так, и я бессилен что-либо изменить в отношении другого, там, другой человек может подумать. И это мое представление, что я здесь буду некомпетентным, я здесь могу быть каким-то глупым, и тогда, ну, как бы, каким-то таким, что меня могут не принять. И, наверное, самое важное в этом случае получается вот это как раз угроза того, что меня могут не принять. Я могу не вписаться в эту систему. Либо, если это уже какие-то отношения там, семейные, меня могут из этой системы, ну, как бы, я не смогу существовать в этой системе так, как было раньше. То есть это становится чем-то таким очень серьезно угрожающим для меня. Ну, если говорить про детей, например, не сдам экзамен, ну так, к примеру, почему могу волноваться сильно-сильно, не сдам экзамен, ну и меня не примут родители настолько, что вот как бы это будет вообще катастрофа.
Угу.
То есть в этом случае можно, с одной стороны, это то, что я не могу сделать, для меня это будет катастрофически. Я не могу повлиять. Либо реально не могу, например, как в моменты какие-то там изменений реальности, ну, к примеру, потеря каких-то возможностей. Ну, там, временных потерь возможностей, можно, я заболел. Я понимаю, что я не могу в этом состоянии могу что-то сделать. Да? Либо это мое представление о том, что я ожидаю большего от себя в первую очередь, и я не могу с этим справиться, потому что у меня нет тоже этих возможностей. Это такой большой пласт, наверное. Самые такой важные угрозы, которые начинают проявляться во время тревоги.
Угу. Но еще так. Тревожные люди зацикливаются именно на мыслях. Они, ну вот, думают. Иногда вообще выключаются из ситуации как таковой. Боятся действовать именно потому, что много думают, пытаются просчитать наперед, да, представляют худший вариант. То есть вот именно вот эта такая зацикленность на мыслях, какая-то такая, ну, чрезмерная, мешает.
Ближе к компульсии такой, да?
Ну да.
Вот как раз люди с расстройством компульсивным, они чаще либо повторение каких-то ритуальных движений, да, либо как раз вот это повторение мыслей.
Угу.
Мысли, от которых они не могут избавиться. Но это когда она становится как бы слишком много и часто, и нет возможности вообще как-то с ней как бы от нее избавиться, да, своих собственных ресурсов не хватает и сил. Но когда мы вообще зацикливаемся, да, такое тоже может быть. Я к тому, что это одно из проявлений, я вот это я так ушла немножко мыслью, но это одно из проявлений на самом деле, которое может сопровождать вот как раз это тревожное, вот это тревожное состояние.
Хотела спросить про еще один вид родителей, который называют тревожные родители. Да? Это вот, родители, которые излишне тревожатся за детей, да? Думаю, что они стукнутся, ну, вот такие оберегающие, что ли. Вот таких родителей называют тревожные родители. Спросим у публики, насколько в их в окружении есть тревожные родители. Но это правда, сейчас много можно наблюдать, да, такие осторожные, какие-то осторожничание такое, вот родительское, буквально просто родитель не может выключиться за наблюдением за ребенком, даже если он разговаривает с кем-то, да, вот, чтобы ребенок не нарушал там каких-то границ, там, не лез никуда, не брал ничего, и это вот такое вот тревожит, такая, откуда на это говорят, ну, что это вот современные родители только такие, ну, наши там родители такими не были, да, а вот сейчас откуда это берется,
ну, родительская тревожность? Наши тоже были, в общем целом, да, были такие ситуации, когда тут можно рассмотреть разные варианты, да, но их не так много. Ну, во-первых, это может быть действительно какой-то особенностью нервной системы и особенностью воспитания. Как правило, если бабушка тревожная, да, то это передается там дочери, дочка передает это по отношению к своим детям. То есть был какой-то опыт семейный, который заставил бабушку быть вот, ну, какая-то большая угроза, либо она действительно травматический опыт, потому что одно из тревожных – это посттравматические синдромы. То есть когда действительно была какая-то серьезная травма, и после этой травмы человек становится более тревожным. Особенно, когда что-то напоминает эту травму, тогда у него просто поднимаются вот эти вот моменты тревоги, тревожности, которые он не может, с которыми совладать. Как один из вариантов. И чаще это так. Да? Другое, и как раз можно посмотреть, в принципе, когда сейчас по отношению к родителям очень много требований, скажем так, да, и много информации, которую родители воспринимают, как, какие они должны быть, и тогда формируется вот то самое представление «я должен быть». Там, безупречным родителем, идеальным mm-hmm. родителем, да, и тогда мои действия, которые я по отношению к ребенку произвожу, да, я могу их оценивать как недостаточно хорошими, тогда мой образ родителя, он становится для меня тревожным. То есть я не дотягиваю, это тревога, как же так? Я, то есть это вот к вопросу тому, что я, получается, что-то делаю, и все равно что-то не могу, что-то в, как это, сильнее меня, и тогда как эта тревога повышается. От меня же еще и требует, как угу. общество, быть родителем успешным в первую очередь. Отсюда, ну, я могу предположить, я могу ошибаться, но можно как бы испорить в этом случае. Отсюда еще идет эта тревожность родительская. Неуверенность, сказать, можно так сказать, тогда, если перефразить, от неуверенности своей родительской повышается тревожность угу. родительская, что что-то я сделаю не так и очень сильно наврежу, как один из вариантов. Или что-то может навредить, а я могу не углядеть, не досмотреть. И сейчас, я бы сказала так, количество вот этой информации, что насколько мир небезопасен становится для ребенка, он еще повышает, в общем, тревожность. Но вот я так немножко уйду. То, что касается как раз тревоги и даже лечения и у детей тревожности, и как профилактики тревожности у детей – особенно. А мир должен быть предсказуем, мама должна быть предсказуема. Если этой предсказуемости нету, то есть вот сегодня так, по-другому, завтра совершенно по-другому, нет вот этой как бы повторяющейся предсказуемости, это будет повышать тревожность. Это касается, в принципе, и взрослых, но взрослых больше возможностей с этим справиться. Но если у человека в такой ситуации, что у него и так там ресурса мало, он на стрессах постоянных, еще дополняется вот эта непредсказуемость, конечно, в этой ситуации будет тревогу зашкаливать. И родительская, в том числе, если я родитель, к примеру. Да? Угу. И это касается моих детей, и я вижу, что совершенно какие-то вещи, которые от меня не зависят, к примеру, потому что этот... Второй фактор, который как бы повышает тревожность, не только то, что я не могу сделать, а то, что еще вне меня настолько сильно, что я с этим просто не могу справиться. Как бы реальность диктует какие-то вещи, и тут тоже либо я ее не могу принять, либо я так или иначе как-то пытаюсь к ней, ее вообще увидеть, эту реальность, да, и тогда тут открываются другие возможности, то, как можно с этой тревогой справляться.
Напоминаю, что наша сегодняшняя тема называется «Есть ли смысл в тревоге?» Говорим вот об этом состоянии тревожности. Тревогу называют, болезнью нашего современного века, состоянием. «Век тревожности» есть такой бестселлер, изучающий тревогу у жителей мегаполиса, у жителей 21 века. Спрошу вас, как часто вы тревожитесь, по каким поводам вот тревога приходит к вам в жизнь, и как вы справляетесь с тревогой, нашли ли вы какой-то свой способ. Мы попытаемся рассказать о разных способах вот с точки зрения психолога, как можно бороться с тревожностью. Да? Одна из стратегий, которую я прибегаю, это лихорадочный поиск информации.
Информация дает. Нехватка информации увеличивает тревогу, это совершенно точно, да. И также переизбыток информации тоже может увеличивать тревогу. Это то, что действует на увеличение, да, тревоги. Но как раз информация, скажем так, адекватная, которая в меру не чрезмерная, она помогает понять, что я могу с этим сделать, да, как я могу с этим справиться.
Это некий поиск утешения, да? Те же там самые мнимые больные, там, ипохондрики, так называемые.
Ипохондрия,
да?
Это все-таки уже расстройство.
Ну хорошо, скажем, люди, которые вот что-то такое почувствовали, я заболел, пусть несерьезно, мы начинаем гуглить что-то, симптомы там какие-то.
Да, потом приходит врач, говорим, информация, да? Вам поставить диагноз или
вот,
вы сами?
Да, или ищем утешение у других. Я позвоню, спрошу, знаешь, вот я, допустим, боюсь пойти к какому-либо врачу или на какую-нибудь процедуру, который первый раз у меня будет, да, я позвоню, спрошу и буду выспрашивать у человека, который уже был на этой процедуре, что-то про нее слышал, как оно, как ты думаешь, а мне будет больно, мне будет неприятно и так далее. Это некий поиск утешения, да, поиск
утешение
информации, да,
ну или
да,
поддержка.
Ну как, что нет, больно не будет, разве это не утешение?
Ну, можно... Я меня зацепило просто слово, что вы сказали, звоню близкому, да, для поддержки. Вот как раз одно из основ, то, что будет как способствовать проявлению этой уже тревожности и тревоги, да, скажем так, тревоги, это потеря поддержки. То есть вот когда я теряю поддержку по отношению к самому себе, то есть я не чувствую внутренней поддержки, и когда я теряю поддержку по отношению к окружающим, я не чувствую, что окружающие меня могут поддержать, тогда тоже тревожность будет повышаться. И в этом случае, когда я ищу поддержку у других, я реально справляюсь таким образом с тревожностью со своей. То есть мне необходима эта поддержка для того, чтобы я... Да, мне могут дать даже информацию. Да? Угу. И тогда я пойму, что я могу сделать с этой ситуацией, как я могу выйти. Но опять же, я, то есть, тут я всегда оговариваю, что это, когда это в пределах нормы, когда это не переходит в, именно в расстройство уже тревожное. Потому что просто поддержкой тревожное расстройство, ну, тяжело. Вот, невозможно.
Ну да, вот поиск некой информации – это один способ избавиться от тревоги. Еще два – это вот пережевывание вот это бесконечное вариантов.
Ну, если вот. Говорить именно уже
и избегание.
Как раз способы, угу. Да, так как все-таки тревога проявляется на телесном уровне, и один из самых таких самых простых и первых способов, когда вы чувствуете тревогу, это глубокое дыхание. Это все, что касается расслабления. То есть, если исходить из того, что тревога – это чрезмерное напряжение нервной системы и мышечной, ну, как бы вообще тела, да, то тогда самые такие первые, как самопомощь, да, это попробовать снять это напряжение. Либо глубокие дыхания, либо какие-то, если особенно люди подвержены тревожности, какие-то физические упражнения, ну вот кому-то помогает йога. Но именно как упражнение, я не имею в виду всю философскую, да, я сейчас не про это, а на расслабление, релакс. То есть, но это навык, которому надо учиться. То есть на момент тревоги начать глубоко дышать. Это помогает. Дальше, да, действительно, поиск какой-то информации, поиск поддержки. То, что я уже могу сделать. И дальше то, что вы говорите, там прожевывание. Да, наверное, я бы сказала не прожевывание, потому что жвачку-то мысленную можно жевать очень долго. И от нее никуда не деться. А именно анализ того, что со мной происходит. Потому что я предлагаю посмотреть на тревогу как сигнал. Сигнал того, на что он мне показывает. То есть вот тревога, значит, мне что-то угрожает. Что именно я в этом случае, какая опасность, что я боюсь потерять, что мне эта тревога говорит в этом варианте. Ну, если брать на примере, например, экзаменов, да, что в этом случае, что может самое страшное произойти, если я не сдам этот экзамен? Вот что мне в этом случае моя тревога может сказать? И тут вариантов может быть много. То, что я могу не сдать и потом чувствовать себя неудачником, и тогда как неудачник я не смогу, как бы это будет для меня непереносимо. То есть вот совсем непереносимо. И в систему, там, где я уже есть, как бы меня могут не принять. И это тогда для меня совсем. И это дает, как бы, вот тревога в этом случае дает мне вот об этом знать. Либо это еще какие-то такие, что можно еще придумать. Меня могут, если это, например, уже в УЗИ, оценить как непрофессионала. Да? И тогда это, если я еще сам не чувствую себя как профессионал, это подорвет тогда уже, ну, как бы еще не сформировавшуюся мою идентичность как профессионала и вот основу. Ну, тут у каждого свое. И вариантов может быть много. Если про отношения можно посмотреть... Если мне очень нравится человек, я начала эти отношения, ну, как бы, да, и я тогда тревожусь, что он может увидеть что-то, какую-то мою уязвимую часть, которая ему может не понравиться, он может меня не принять. И тогда наши отношения могут порваться. А он может сказать, ну... И вот тут это тоже как бы сигнал о том, что я боюсь, что меня не примут. Но в этом случае... Ну и вообще можно тогда, если рассматривать тревогу как сигнал, тогда ее еще можно и, я предлагаю, можно со мной поспорить, рассмотреть ее как такой момент развития. Это то, на что я, как зона ближнего развития, могу посмотреть и начинать что-то с этим делать. Опять же, если она не зашкаливает. Но если зашкаливает, то в любом случае, если она чрезмерная, и я вообще с ней не справляюсь, вот, ну, надо точно идти к специалисту. Потому что все моменты, где я совсем не справляюсь, и у меня нет сил, ну, тут без помощи, особенно касается тревожной, не справиться.
Читаем комментарии. Екатерина спрашивает, как различить тревожность и реальную опасность? Как соблюсти баланс тревожности и реальной опасности?
Ну, если исходить из того, что тревога как раз нам говорит об опасности, да, угу. Потому что она запускает те самые три наши, скажем так, на биологическом уровне реакции «бей, беги» или «замри». Угу. Ну, тут только методом анализа. Да, насколько это действительно может быть, ну, как опыта. Потому что в одной случае, например, если я встречаюсь, мне надо перейти через мост, который там вот... Я картинку представила описать. Через ущелье, например, вот эти подвесные мосты висят, да, всегда тоже это сначала такая тревожность, некоторый страх, думаю, ах. И тогда вот... То, что я забыла сказать, тревожность в норме, она повышает наш уровень внимания, да, и концентрации на том, чтобы я мог увидеть. А вот когда она начинает зашкаливать, она, наоборот, меня как бы в некоторый вакуум помещает, и я тогда отграждаюсь от этого мира, и тогда какие-то вещи могу не заметить. А в норме она, наоборот, вот этот момент дает нам возможность проанализировать всю ситуацию. То есть, и исходя из этого, можно, я бы ответила тогда так, что вот это только анализ того, что да, я могу про это пойти, эти доски, насколько они могут выдержать, я знаю из своего опыта, что там они. И некоторый риск. Возьму я сейчас на себя этот риск, пройти по этому мосту, там, который висит. Или я скажу, ой, пойду-ка я лучше поищу, это слишком опасно. И тут вообще, тут они уже совсем древние, скажем, да, и они ветхие, все это сооружение. Только с помощью своего собственного как бы анализа.
Ольга пишет, я тревожная мама. Что делать конкретно? Это лечится без таблеток?
Тревожная мама лечится без таблеток, но можно в этом случае. Тут, конечно, можно обратиться к специалисту и посмотреть, насколько что тревожит, насколько эта тревога, ну, как бы, она очень сильная и в каких ситуациях. И ну, как такой один из критерий, например, можете ли вы с этой тревогой справиться, да, и если вы, например, нападают ли на вас такие моменты, что вы вот в спокойном состоянии, ничего не предвещает, а вдруг вы начинаете тревожиться, или там, что он не туда пойдет, что вот, ну, он сидит пока с вами здесь, да? Что что-то случится, или когда вы оставили бабушки, к примеру, там уехали куда-то, ну, на работу или на учебу, и вдруг на вас что-то нападает, что что-то явно должно случиться. И когда вы даже свои планы начинаете менять из-за этого, вот это точно сигнал о том, что надо идти и к специалистам точно. А так, с чем эта тревожность связана? Можно посмотреть, проанализировать. Это связано с какими-то конкретными ситуациями? Была ли это ситуация в вашем опыте? Да, то есть, как это вот у вас разворачивается, что именно больше всего тревожит. Если непонятно, то есть вот не можете вы определить, а просто вот общий уровень по отношению к тревоге, то лучше, конечно, пойти проконсультироваться со специалистом и в разговоре как раз какие-то вещи выяснить. И тогда уже для себя понять, что может, я могу и сама. Все-таки справляться с тревогой – это еще тоже навык, который мы получаем как сценарно и от родителей в том числе. Если этого навыка нет, то, наверное, к специалисту надо бы сходить для того, чтобы как бы, ну да, и научиться с этому в том же, ну, как бы, в частности. Потому что если мама тревожная, и у нее там были у нее сильные основания на это, посттравматические какие-нибудь, либо ну, вообще тревожные расстройства, да, то, конечно, откуда может ребенок взять эту модель, как с этим справляться? Он будет это видеть и будет повторять так, как это бывает. И самое главное, что мама в этом случае будет давать те маркеры тревожности, о чем можно беспокоиться, что для нее это будет. Ребенок считывает это, особенно маленькие, вот полностью. Можно вспомнить такой пример, когда ребенок, например, ударился в песочнице там, или на детской площадке до 3 лет, особенно там, до 4. А что он первым делом делает? Он сначала на маму посмотрит. Угу. Посмотрит, какая у мамы будет реакция. Какая? Мама будет как в панику впадать, или и тогда для него это реально страшно. То есть если мама такую реакцию дает, значит, это действительно что-то опасное. Она для него тот самый сигнал важный. Да? А если мама, в общем, как-то, ну да, это не опасно, ну, неприятно, даже если ты разбил, она сейчас делает там все, что необходимо, перекись и прочее, но не будет показывать, что это чрезмерно, то тогда он поймет, что да, это не тот сигнал, я могу с этим справиться, вот мама показала, как с этим справляться, и дальше в жизни это будет для меня не так опасно. То есть вот я о том, что это может быть сценарная такая штука. И в этом случае рекомендую просто посмотреть, от чего тревожитесь, что именно тревожит, как бы, насколько можете сами справиться. Если действительно никак, и она мешает жить, и она мешает воспитывать и получать радость, да, она вас ограничивает, то, конечно, к специалисту обязательно идти.
Ольга написала ей, что фраза, которая ее успокаивает, это следующая фраза: «Если Бог с тобой, то зачем ты тревожишься? А если Он не с тобой, то на что ты надеешься?» Ну, вот такой, как, с психологической точки зрения.
Но каждый находит какие-то свои, да, какие-то свои способы справиться с этой. Я почему и спросила, что, чтобы поделились. Угу. У каждого свои способы справиться с тревожностью. И как один из вариантов действительно вот какие-то такие вещи, которые себе человек говорит. Угу. Это может быть какой-то ритуал. Да, и на самом деле, если посмотреть даже в традиции там вообще, как древнерусские, и в приметы, да, это же тоже способ справиться с чем-то неопределенным, с чем-то тревожным. Когда-то это, может быть, там в опыте было. Например, те же самые под, как, 5 монет под пятку на экзамене кладут.
Так.
Пятак. Угу. Да, это некоторое ритуальное действие, которое помогает с этим справиться. У каждого он свое. Кому-то оно помогает, кому-то нужны какие-то другие способы. Но, опять же, это все очень индивидуально, и каждый находит. Вот если не находится, вот если или находится, и они становятся слишком как бы ограничивающие вас и мешающие, то тогда это надо специалисту. Нужна консультация.
Кристина написала, что ей помогает справиться с тревогой смена обстановки. Ну так бывает, что не поменять обстановку, да? Вот. Как-то если ты находишься прямо там в зале перед выступлением и тревожишься, то...
Тут. Ну, давайте так, в зале выступления, угу, в принципе, это норма, да? Тут вот я бы хотела, наверное, донести такую мысль, что, в принципе, тревожность – это норма. А вот если мы ее начинаем воспринимать как нечто, что-то... Я же могу тревожиться даже по тому поводу, что я начну тревожиться. И вот тогда это становится для меня как бы некоторым триггером. Все, я вышел, я начал тревожиться, и все. Еще больше запустилась вся реакция. Вот к комментарию, например, про смену обстановки, я просто как комментарий. Действительно, может быть, тогда смена обстановки дает другую информацию, дает передышку для того, чтобы увидеть, справиться, набрать силы, что я могу потом с этим справиться, с той ситуацией, где я, эта тревога вызывается, где я себя чувствую не как так бессильным.
Угу. Вот. Екатерина написала: спасибо, что доски, это более-менее понятно. В сфере отношений, ведь там сложно предсказать, да, там еще другой человек участвует, да. Мост висит, и он висит, как бы. В сфере отношений сложно предсказать. Надеяться на лучшее, но готовиться к худшему, спрашивает Екатерина.
Давайте так, в отношениях, да, если посмотреть, конечно, такие сигналы, которые могут быть опасны. На самом деле я это даже готовила, потому что вот мы с Людмилой еще хотели тему, и у нас будет по поводу нарциссов и такой расстройств нарциссических, и там я готовила целый список того, на что надо обращать внимание, когда это становится опасным. Опасным, когда вы чувствуете, ну, во-первых, когда идет угроза вашим здоровью, жизни, вашим убеждениям. Да, когда вы не можете проявить себя и не чувствуя, что после этого не последует какого-то угрожающего для вас действия со стороны другого. Когда это становится слишком много лживых каких-то вещей, да, когда вы не можете опереться и не можете как довериться этому человеку. Когда... Мысль ушла и забыла. Mm-hmm. Извините, у меня такое.
Как в отношениях сложно представлять второго человека. Поэтому с мостом не работает метафора. Мы ничего не можем там, как сказать, увидеть.
Нет, в этом случае тоже работает. Только оно более сложно. Потому что какое-то поведение, угрожающее для нас, человек так или иначе все равно проявляет. Но другое дело, что когда мы в отношениях, у нас есть некоторый образ, да, этого человека. И если он очень сильно расходится с реальностью, с тем, что он представляет из себя, то тогда действительно тяжело сделать этот прогноз. Тогда мы находимся в некоторой иллюзии по отношению к этому человеку. Конечно, в первую очередь это бывает в первые там, время знакомства. Угу. Такое иллюзорное, идеалистическое представление о другом человеке. И тогда его какие-то качества уходят на неприятный или даже угрожающий иногда, особенно в созависимых отношениях, не уходят на второй план, и, наверное, даже вообще на периферию сознания, и человек их не воспринимает. А воспринимает только тот идеализированный образ. Да, в этом случае очень тяжело распознать эту опасность. Конечно, можно дать совет, сделать шаг назад, посмотреть. Но если человек в эти отношения уже попал, то, в принципе, что бы там ни говорили, через какие-то такие советы, рекомендации, ну, очень тяжело увидеть. Потому что там начинает работать и химия в том числе. Да, это уже... В этом случае человек пытается увидеть какие-то... в том числе свои потребности, которые были не удовлетворены через этого другого. То есть это отдельная такая, скажем, сложная тема, и мы ее уже не раз обсуждали, не можем еще раз вернуться. Так как раз по тому, как идеализированные представления, как вот из них попробовать увидеть реальность. Но можно сделать вдох-выдох, глубоко подышать, получить информацию, потому что информация все-таки она дает очень много для понимания ситуации. Да, вывести себя на рациональный такой путь мышления, что в этом случае я могу сделать, и попробовать разобраться. Как анализ.
Еще один вопрос. Ася написала: чувствую тревогу перед приездом бывшего мужа. Хочется помириться, чтобы он исправился, но очередные разочарования опустошают. Ну, вот тут целая ситуация, да, некая, как бы сложно будет ее за оставшееся время разобрать. Как, ну, вот, в общем, как не зависеть от поведения...
Да, у нас немножко осталось.
Да, как, здесь вопрос Ася задает, как не зависеть от поведения другого человека. Мы часто очень опираемся на поведение другого, да, забывая о себе, о своих потребностях, что мы сами-то хотим, потому что мы бесконечно истрактовываем, да, а он, как ли она.
В этом случае можно посмотреть, а что я-то хочу от этих отношений, да, что вызывает. Вот я хочу принятия все-таки, да, и хочу возобновления этих отношений. То есть тут можно посмотреть, и эта тревога с чем связана, именно что в этом случае угрожает. Угрожает, я могу предполагать, сейчас, может быть, у Аси совсем другая ситуация, но просто мне пришло как ассоциативно. Да? Может, это как раз тревога то, что эти отношения могут совсем порваться, к примеру. Да? Но вот это требует такого внутреннего анализа и понимания. Я тогда, что же я хочу от этих отношений? Что меня в них удерживает? Есть вот этот образ, который как не совпадает с реальностью? Могу или я хочу от этого человека того, что он мне не может дать? Вообще, конечно, вот это представление, возвращаюсь, да, мое некоторое представление, оно может не совпадать с реальностью, оно дает вот ту самую тревожность, когда я сталкиваюсь все-таки с этой реальностью. И мне тяжело принять. Иногда я даже не хочу этого принимать, да, но так или иначе реальность диктует какие-то свои условия. И в этом, так, как один тоже из... справиться с тревогой, попытаться принять то, что есть. Конечно, это сказано легко, но это очень тяжело делать. Действительно тяжело. И в этом нужен навык. Да, попробовать принять то, что я действительно не могу изменить, и понять. Вот здесь я могу, вот это не могу. Если я не могу, то тогда, да, это горевание, это тревога говорит о том, что-то здесь я, в принципе, горюю. И этот процесс, который для меня как важен сейчас, от него нельзя отмахиваться. Для того, чтобы я мог дальше идти. И тогда и она уже не будет мне мешать. Ну, как к примеру, как горевание, да, или то, что я могу сделать, как момент моего развития, или момент принятия того, что со мной происходит.
Угу. И еще один вопрос. Анастасия спрашивает, а если вообще не чувствуешь тревоги, это нормально?
Совсем?
Вот такой совсем. Вопрос, да.
Насколько это может быть совсем? Я могу ее игнорировать. Угу. Да, все-таки, если исходить, что она у нас так прошита в нашу систему, ее не может не быть, скажем так, да? Но мы ее можем игнорировать. Либо мы с ней реально справляемся. То есть вот и для нас это такой обычный процесс, что я уже, в общем целом, как-то не особо не замечаю. Тут вот тоже разные варианты могут быть. Но так, чтобы ее совсем не было, нет. Либо в какие-то моменты очень сильные, стрессовые, когда это происходит, знаете, как есть такой эмоциональный шок, да, когда я вообще полностью выключаюсь, и тогда я вообще ничего не чувствую. Там я совсем ничего не чувствую. Да, можно не чувствовать, и тревоги в том числе. Есть особые виды нарушений, скажем так, эмоциональных, в том числе, когда люди не чувствуют страха. Но все-таки они редки, скажем так, редко встречаются.
Если отвечать на вопрос, который мы поставили в самом начале этого стрима, этой передачи, нашего разговора, есть ли смысл в тревоге? Все-таки...
Каждый для себя может ответить сам, да? Но я для себя, скажем так, я как специалист, я считаю, что да, действительно есть, да? И это как раз сигнал, и тревогу можно рассматривать как, опять же, сама можно не согласиться, как некоторый момент роста. То есть без нее совсем, как бы мы вообще жили. Собственно говоря, да, в норме она нужна, она необходима даже для того, чтобы адаптироваться в этой среде, в этом мире и по отношению к себе, и по отношению к другим, и существовать. Но вот когда она становится запредельной, когда я не могу с ней справиться, то, конечно, это мешает, и это повод для того, чтобы обратиться к специалистам. Без этого никак.
Итак... Как уйти от тревожного момента прямо сейчас, если вот она подступает?
Короткий... Глубоко подышали.
Глубоко подышали и еще...
Поиск, то, что мы говорили, поиск информации, да, которая может мне эту ситуацию, анализ того, что же я именно боюсь, что в этом случае мне угрожает. Вот обозначить, потому что все-таки тревога чаще, я не понимаю, что... Но вот этот внутренний анализ, что же будет, и понимание того, что же именно конкретно я начинаю, как бы для меня, какая угроза и опасность в этом случае. Это внешнее или это моя внутренняя? Да, такой серьезный анализ. Ну и, конечно, это поддержка. Без этого то, что тоже помогает справляться. Поддержка и окружающих, и поиск своей внутренней поддержки.
Спасибо большое. На этом мы заканчиваем. До встречи в следующих эфирах «Формулы семьи». Подступает время школы, поэтому вся следующая неделя у нас так или иначе будет посвящена эфирам
про школу.
Да. Будет интересно. Уважаемые родители, надеемся, что мы вас поддержим в этих сборах и отправлении детей в школу. До встречи в следующих эфирах. Всего доброго.
До свидания.
Хитростями, магнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.